Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». У микрофона ведущий политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Владимир Анатольевич Лепихин, ректор школы солидарной экономики и политики, депутат Госдумы первого созыва, директор института ИАЭС. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Да,
сегодня
день.
Мы обсудим марксизм. Что это такое в современной России? Разберем его исторические предпосылки, главные исторические итоги и перспективы этого учения, идеологии или метода, кому как больше нравится, в современных наших условиях. Вы недавно публиковали у себя в телеграм-канале пост по этому поводу. Вот давайте разовьем эту тему. И там у вас упоминается такой метод, как ревизия марксизма. Вот многие об этом говорят. Что это такое, с вашей точки зрения?
Ну, пост начинается со слов, что ревизия марксизма на самом деле это не ревизия в таком классическом смысле, да, негативном, а речь идет о необходимости пересмотра, да, с учетом времени и места. Ну, место это Россия, а время это 21 век. Вот, но тема, понятно, такая скользкая, в каком плане? Вот этот пост, было очень много комментариев, наверное, там штук 200, наверное, комментариев, полемика между, значит, подписчиками. Ну, человек 20 отписалось вообще сразу после этого, когда прочитали мой пост, да? Что думать не хотят, это вот так называемые догматики, скорее всего. Вот, но я понимаю, почему, например, в советское время русские люди, да, вот это вот государствообразующая нация, так подсела на Маркса. Ну, потому что тогда все-таки у нас интернациональная была страна, да, и, в принципе, идеология социализма, она была интернациональная, и, в принципе, неважно, там, допустим, национальность или, значит, какие-то еще характеристики того же самого Карла Маркса. Но сейчас, когда русские унижаются во всем мире, да, и мы понимаем, кто за этим стоит, стоят банкиры, в частности, вот, которые заказывают разного рода идеологии с такими, может быть, привлекательными идеями, да, которые оборачиваются суверенным народом кровью и слезами. Да, поэтому вот эта догматика марксистская, при всем при том, что там много чего положительного, я про это скажу, да, она, в общем, именно русскому народу в первую очередь обошлась тем, что было разрушено государство, Советский Союз, то есть рухнула, собственно, вот эта 70-летняя линия строительства социализма, по сути дела. Это дискредитировало, опять же, Россию и русских. Почему? Потому что мы знаем вот это выражение Зиновьева, целились в коммунизм, попали в Россию. Потому что сейчас, ну или точнее в 90-е годы, в России сформировалась антисоветская, антикоммунистическая власть, да, с позывами в сторону власовцев, да, неонацистов и так далее. Вот. Это тоже как бы следствие того, что вот произошла дискредитация вообще в целом левой идеи. Поэтому тут нужно аккуратно к этому относиться, еще раз говорю, прежде всего русским. Русские сегодня унижаются на двух уровнях. То есть Россия, которая стала колонией в 90-е годы, по сути дела, да, русский народ стал дважды угнетаемым, то есть на самом деле даже трижды. То есть что я имею в виду? То есть на самом таком внутреннем уровне идет перекачка средств как раз из русских регионов, в основном из русских регионов, не только из русских, но в том числе и там, из Бурятии, там еще откуда-нибудь, да, в некоторые другие регионы, где избыток рабочей силы, но почему-то люди не хотят строить заводов, а сориентированы на то, чтобы получать субвенции всевозможные, да, получать вот в рамках нашей бюджетной политики большие средства. И поэтому, да, вот в этом смысле русские плюс некоторые народы России, да, они получаются так эксплуатируемы внутри страны. Дальше их эксплуатируют, опять же, вот государствообразующий народ, некоторые другие эксплуатируют свои олигархи. Да, причем эксплуатируют нежадно, выкачивая последнее. Ну и в мировом масштабе то же самое. Россия является угнетаемой страной, потому что Запад, прежде всего англосаксы, да, через перераспределение собственности, получение добавленной стоимости, через разделение труда, невыгодной России, тоже угнетает. То есть получается трижды угнетаемый народ. Поэтому я не понимаю вот этих фанатов, да, допустим, Маркса, которые бьются до последнего, вот, как за незыблемый авторитет. Пора бы, наверное, посмотреть, да, вообще такими непредвзятыми глазами или, может быть, даже предвзятыми, да, с точки зрения того, что если у кого-то есть русская идентичность, российская идентичность, евразийская идентичность и так далее, да, человека, который понимает, что он в 21 веке живет, посмотрите более внимательно на учение Маркса, что это такое. Возьмите коммунистический манифест и внимательно посмотрите на него. Не обязательно для этого «Капитал» читать. «Капитал» — это для узких там умников, умников в кавычки, да, который хочет разобраться, в чем состоит противоречие между трудом и капиталом. Не, причем, вот мне там один умник такой написал и пишет, значит, вот, начинает меня учить, понимаешь, то есть это человек, видно, что он никогда не занимался управлением ни одним предприятием, да, но, видимо, где-то преподавал на кафедре там что-то такое, то есть воспитанный в духе. И вот начинает говорить опять о противоречии между, значит, стоимостью и потребительской стоимостью. Как будто это имеет значение. Это имеет значение на самом деле, да? Вот в советское время это имело значение для чиновника государственного, которому нужно было контролировать предприятие. И в принципе, в любом обществе, вот, например, там, где сильное государство, которое хочет иметь бухгалтеров, для того, чтобы контролировать тех, кто получает прибыль. Вот да, тогда они, значит, разного рода предприятия пропускают через эту самую шпаргалку, в чем состоит стоимость, где потребительская стоимость, какие там издержки, сколько там должна зарплата и прочее. Вот это самая бухгалтерия. Она имеет в этом смысле значение. Но с точки зрения социализма не имеет никакого значения. Почему? Потому что в социализме совершенно другие вещи стоят на первом плане. Противоречие между трудом и капиталом заключается в том, что есть владельцы средств производства, а есть люди, которые сами являются средством производства, потому что ими владеют. Не потому что, а ими владеют. Знаешь, это другая постановка. Вот то, что Маркс говорил, пролетариат, самый революционный класс, это полная чушь. Вот можно на эту тему поговорить. То есть пролетариат, то есть вот эти наемные работники в сфере производства, да, самые угнетаемые люди, люди, у которых кроме рабочего места нет ничего. И они дрожат за свое рабочее место, в этом смысле самый нереволюционный класс. Назовите мне хоть одну пролетарскую революцию.
Ну, формально, как бы, вот даже наша революция называется пролетарской, но понятно. Но другое дело, что Маркс жил во времена, когда он мог воочию наблюдать так называемые армии пролетариата, которые шли вот на фабрики, там в «Капитале» же это описывается.
Не армия, вот смотри, есть городская беднота. Вот была французская революция, да, вот Маркс наблюдал. Две французские революции. И можно как угодно говорить, но тем не менее, это пауперы были в основном, это была городская беднота. Городская беднота всегда, понятно, вообще любые люди угнетенные, вот те, кто угнетен больше других, они в большей степени склонны к бунту. Это же все известно. То есть сначала, когда был рабовладельческий строй, выставали рабы. Да? То есть люди, которые, понятно, были максимально угнетаемы. Потом в феодальное время, когда общество разделилось на тех, кто владел землей, и, соответственно, кто работал на земле, да, были крестьянские восстания, крестьянские бунты и войны. Во всех странах Европы, в том числе и у нас. Там война крестьянская Пугачева. Не просто восстание, а война реально была. После того, как Екатерина II треть земель отобрала у монастырей в пользу государства. Ну, то, чтобы самой это получать. Ну, то, чтобы государство получало прибыль.
В пользу себя.
В пользу себя, двора. Да, естественно. То крестьянин платил десятину монастырю, а тут появился новый хозяин, и полный, значит, беспредел. Вот. А вы, когда уже капитализм был, понятно, что это вот городская беднота возникла. Вот. И, понятно, склонен на бунт. И сейчас мы видим революцию. Кто? Это вот эти городские сумасшедшие или просто городская, опять же, пусть не беднота, но люди, которые считают себя угнетенными. В разном смысле, в том числе и в политическом. Откуда вот эти все там навальнята берутся там или прочие, все, которые бегают по улицам. Вот. Поэтому масса таких лукавых вещей, да, и неважно, как это называется. Революция 17-го года, которая была, там никакого пролетариата не было. Понятно, что в Питере какое-то количество пролетариата, да, они участвовали в революции. Они составили вот этот Петросовет, где доминировали, на самом деле, солдатня, как ее называли, значит, плюс рабочие, разные рабочие. Не только промышленных предприятий. Вот. Но в основном это была крестьянская страна. И кто, собственно, революцией занимался? Посмотрите, например, состав большевиков. Ну, там, не знаю, сколько процентов. 5%, может, 1% людей от станка. Все остальные разночинцы. Вот была движущая сила была революция.
Почему именно учение Маркса стало у нас такой ведущей политической силой? Ведь это отнюдь не единственное... Не самая большая школа социализма даже по тому времени.
А почему Эйнштейн стал великим физиком? То есть физиком номер один мировым. Ну, физик-то никакой был. Вот, например, когда я учился, был студентом, у нас был ректор Московского университета, некто Лагунов. Я даже не помню, как их звали, Алексей, что ли. Лагунов, он был вице-президентом Академии наук, да, СССР, доктором физико-математических наук. Он, одно из направлений, которым он занимался, это теория относительности. И все, кто его знал, все, кто занимался физикой тогда, да, понимали, что Лагунов просто раскатал теорию Эйнштейна. Ну, кто помнит фамилию Лагунова? Вот кто-нибудь помнит?
Вы.
Ну, я помню, потому что я там учился, я был с ним лично знаком. Вот. И он, собственно, вот был другом нынешнего ректора, да, Садовничева, который был проректором при нем долго. И, в общем, Лагунов, когда ушел, вот Садовничева, можно сказать, поставил вместо себя. Выдающийся был физик. Герой социалистического труда, там, лауреат 3 премий, 2 государственных, Ленинской, ну и так далее. Так. Никто не помнит. Никто не знает. А почему Эйнштейн стал? Ну, наверное, была потребность у определенных кругов, да, чтобы раскрутить этого физика. По национальному признаку, наверное. А кто раскручивал Маркса? То есть у Маркса, вот если анекдот вспомнить, этот замечательный, да, пиар был замечательный у Маркса. То есть его раскрутили, сделали из него теоретика левого движения. Но поскольку я этим занимался, я же вот рассказывал, как я в конце 80-х ездил по этим самым новым левым, так называемым, троцкистам и последователям Троцкого, там знаком, да, и у Троцкого дома был, и изучал там, ну, как бы его, это самая лаборатория Троцкого, какие последние статьи он читал, ну, и так далее, и так далее. Вот, я это хорошо знаю. То есть есть целая система раскрутки, вот, в данном случае, как бы, людей, которые так или иначе обслуживают финансовый интернационал. Кто, вот сейчас, например, на прилавках Москвы лежат просто это миллионные тиражи абсолютно посредственного человека. Да? Иваль Ной Харари. Все уже знают это имя. Из него сделали идеолога, выдающегося. Он выступал, вот он швабист такой, он выступал в Давосе. Вот, соответственно, банкиры оплачивают эти тиражи. Цукерберг, в частности, да, финансирует этого Харари. В России Греф его раскручивал, писал ему предисловие к его книгам там, и так далее. Да, Гейтс его раскручивает. То есть это целая мафия такая международная, раскручивает этого Юваля Ной Харари. С абсолютно глупыми вещами. Да, либеральные вот эти тома. Но фундаментально называется «История человечества», «Настоящее человечество», «Будущее человечество» и так далее. Вот Маркс из этой же серии, на самом деле. То есть написал узко специальную книжку «Капитал». Ну, она выглядит мощно, потому что скучная, непонятная, значит, с экономическими всякими выкладками, толстая и прочее. Какое это отношение имеет к политической теории? То есть на этой основе, да, была сформирована лукавая политическая теория. Вот начиная с первого тезиса, да, о том, что, ну, Маркс и Энгельс провозгласили, что вся человеческая история была историей борьбы классов. Но это же неверное определение. Вся человеческая история первоначально была борьбой между племенами разными, да? Значит, между просто людьми за власть, за еду, за там и так далее, за территорию. Но по мере формирования классов, наций, религий, да, возникли, понятно, разные виды борьбы между этносами, между религиями, конфессиями и между классами. Поэтому, если бы это так было написано, что, например, там, в 20 веке, возросло, там, в 19 веке возросла роль или появился новый вид борьбы социальных конфликтов, да, как классовые конфликты. Ну, в новом, в каком смысле? Что уже не просто вот между угнетенными и владельцами, допустим, средств производства, а между работниками наемного труда в сфере промышленности и буржуазии, вот этой новой, которая выросла, да, промышленной буржуазии. Ну, тогда было бы понятно. Это вот это есть. А мы сейчас видим, что у нас, ну, собственно, так называемые и революции, и конфликты, да, но они по другому принципу происходят. А почему? Потому что пролетариат не является революционным классом. Это вообще придуманная категория Марксом или до него там кем-то. То есть социальная категория, но она не является политической категорией. То есть
класс как одна из многих идентичностей возможных.
Вот, да. Да.
В таком случае стоит ставить вопрос не о ревизии теории Маркса, а об его отмене, допустим, а зачем это сейчас нужно?
Да нет, но дело в том, что есть позитивные вещи. Ну, например, смотри, вот есть методология познания, да, то есть их несколько основных методологий познания в мире. То есть есть, например, эволюционная теория, эволюционная концепция, да, Дарвина и там и других его последователей есть. Допустим, кибернетическая, очень модная такая, там, когда, значит, Маклюин там первый как бы расписал стадии развития, да, человечества через информационные системы, через развитие информационных систем. Я еще лет 20 вот этой темой, когда занимался, как раз эти стадии описал. Там, независимо от Маклюина могу рассказать, как это все выглядит, да, исходя вот, опять же, из нынешней ситуации. Дальше есть цивилизационная концепция. Да, пожалуйста, вот и в сфере геополитики она сейчас является ключевой. Это тоже такая парадигма интересная. Есть формационная парадигма. Вот Маркс, допустим, описал вполне внятно. Ну, не он один, но, по крайней мере, он считается автором вот этой самой формационной парадигмы. Как смотреть на историю. Вот, поэтому нет, это важно. Другое дело, что от этого серьезного научного открытия, да, от этого описания к политической теории был сделан неверный шаг. Потому что, ну, например, вот с чего начинается тот же самый коммунистический манифест? Он начинается с необходимости отмены частной собственности. Вот тезис-то вроде бы правильный, но с точки зрения, скажем, если ты говоришь о социализме, да, где должна быть какой-то новый вид собственности должен быть, да, а не тот, который, вот, скажем, при капитализме доминирует. При капитализме доминирует частная собственность. Ну, хорошо. Отменяем, занимаемся экспроприацией, возникает вопрос, а как должна быть эта собственность устроена? Это ключевой вопрос социализма. Не вот этот, что Маркс описал, каким образом товар, деньги, товар крутятся в сфере производства. Это, ну, это специальное такое знание, еще раз говорю, вот это, этим как раз в сфере экономикс занимается в основном. Вот сейчас любой экономический вуз приди, и там по западным методикам преподают макроэкономику, микроэкономику. Вот это все, да, пожалуйста, это для любых контролеров, налоговиков, значит, там, бухгалтеров. Пожалуйста, изучайте, каким образом формируется эта стоимость и каким образом она переливается, да, в другие виды стоимости, потребительскую там и прочее. А ключевой-то вопрос, это, собственно, а кто владелец всего на планете Земля? Первобытное общество было понятно, в рабовладельческом понятно, какие приоритеты возникают в этом смысле. Да? А сейчас что? Сейчас 21 век. И на самом деле умные люди-то понимают, что это ключевой вопрос, потому что идет мировая война, третья, за собственность. Вот вторая была война, да? Ну, первая война была за разделение труда в Европе. Вторая была война за финансовую систему. То есть, кто является собственником финансовой системы? А третья война, на самом деле, решает вопрос, кто станет собственником планетарных активов, ключевых планетарных активов, о чем никто не говорит. Вот. И поэтому, ну что, Маркс что-нибудь написал про то, как должна быть, какая собственность должна быть при социализме? Он только назвал. В одном случае он говорит государственная собственность, в другом случае говорит обобщенная, в третьем государственная, в четвертом общенародная, в пятом общественная. Это просто издевательство, на самом деле, над теоретиками левого движения и практиками его.
Может быть, он просто сейчас не актуален, поскольку он жил тогда и описывал то, что он видел, с определенными нюансами, которые определяются его заказчиком. И, допустим, с чего начинается тот же манифест, это «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». То есть все исходит из того, что коммунизм уже при дверях. Это прям как у первых христиан, Царство Божие, вот оно, давайте к нам, к пролетариату, потому что, ну, он победит. Правильно. Сейчас ничего похожего нет.
Да нет. Во-первых, он про коммунизм ничего не написал. Это во-первых. Ни одной коммунитарной формы не описал хозяйственной деятельности. Да? Ну, ладно, это можно простить. Ну,
первые шаги там, это можно трудовые простить. Армии, экспроприация, ну, отмена, высокие налоги на наследство, и вот такие вещи экстренные.
Ну, правильно, но это инструмент же должен быть. То есть, на самом деле, он написал политический документ, да, ради кого он написал, в пользу кого он написал, почему заказу написал, политический документ, это самый манифест. Для того, чтобы сплотить каких-то людей действительно вокруг там некоторых векторов действия. Но это не научный документ вообще. Да, нет научного взгляда. Поэтому, когда мы говорим политическая теория, что такое слово теория? Это имеет отношение к науке. А где политическая теория? Первый тезис про классовую борьбу я сказал. Он ошибочен. Дальше. Пролетариат ошибочен. Третий тезис. Социалистическая революция. Вот вся эта формула, да, ну, которую Марксу приписываешь. Социалистическая революция. Это значит, вот пролетариат. У него есть авангард. Какой авангард? При каких условиях эта социалистическая революция происходит? Под какими лозунгами? Ну, кроме экспроприации, отмены там, и так далее, и так далее. К чему это ведет и как строить новое государство социалистическое? Ну, ни слова же не написано о том, что такое социалистическое государство. Вот. Опять же, это простительно. Я еще раз говорю, что формационная теория сама по себе, база до сих пор, там половина экономистов так или иначе на этой основе там, выстраивают какие-то свои взгляды, там, свои концепции и так далее. Вот. Но мы живем в 21 веке. И поэтому, когда вот я слышу вот наши вот эти троцкисты, огромное количество, да, и меня забрасывают книжками, забрасывают, там, значит, всякими вот такими вот постами, умники, да, забрасывают. Ну, хочется посмотреть, ну, что вот эти люди вообще в жизни сделали, чего добились сами. Да, что продолжают верить, значит, в марксизм, как в догму.
Именно так удобнее.
Ну, наверное, это, вот я это называю, они находятся в прелести. Прелесть вот этой самой теории и самой главной ностальгии по СССР. Ну, понятно, что даже при всем при том, что в СССР много было хорошего, надо же как-то объективно смотреть на то, что происходило. Они были молодые, вот эти люди, которые меня забрасывают, да, тогда. Там было много свободы для молодых людей, если политикой не заниматься, а только вот ходить и, значит, там, значит, ну, как грамотный марксист, другими глазами вот такими восторженными смотреть на все, не понимая, например, что в мире происходит в целом. Вот. Это же, ну, у нас же не рождается на самом деле новая политэкономия, потому что она зажата в тиски. С одной стороны, вот этими экономикс и приспособленцами всевозможными, да, вот у нас вон огромное количество ходит, и сюда, в том числе, докторов экономических наук, которые на самом деле совершенствуют этого экономического мутанта, который нам в 90-е годы выстроили зарубежные специалисты. Ну, для чего они выстроили? В рамках мир-системной концепции, тоже одна из парадигм, кстати, да, познания или там отношения к миру. В рамках вот этой самой, этих самых экономикс выстроили систему, при которой Россия, как колониальная страна, должна питать своими соками, да, Запад. А с другой стороны, вот в этих тисках, это вот эти самые леваки, которые трясут цитатника Маркса по-прежнему. И говорят, всем рассказывают про потребительскую стоимость. И вот, значит, и считают, что они самые умные, понимаешь? Потому что они разобрались, оказывается, в формуле Маркса. Более того, они считают, что Маркс не прав даже, многие. Потому что он не понял природы стоимости и потребительской стоимости, понимаешь?
Хотя ценообразование пуговиц для камзола описал очень скрупулезно. Я помню. Но вот в свое время его один, главный конкурент, наш Михаил Бакунин, просто объяснял, зачем нужна немецкая социал-демократия. По его мнению, она была нужна только для достижения целей немецкого империализма. Вот так или иначе, потому что все работало на это. И в конце концов мы видим, что действительно, кто как не немецкие левые помогли Гитлеру прийти к власти своей активностью. В конце концов, без них бы никогда бы не появилась НСДАП в том виде, в котором мы видим.
Ну, я сейчас как раз вот в сферу такой конкретной политики не хотел бы вдаваться, потому что, ну, понятно, в начале века все были, ну, скажем так, работали на заказ. И социалисты, и консерваторы, и либералы, и так далее. Ну, понятно, ну, хищнический капитализм, он двигался вперед. Использовал всех, да, понятно, что была борьба разведок там всевозможных, и вообще между Первой и Второй мировой войнами промежуточек был маленький, можно сказать, что вообще это была одна и та же война, да, только с некоторыми затуханиями и перемириями. Вот, поэтому тут в этом как бы разбираться нет смысла. Я сейчас говорю про теорию, социализма или капитализма, про экономическую теорию, да, в каком состоянии она находится. И в этом смысле, понятно, русским надо искать вообще другие вещи, тем более, что этих вещей огромное количество. Ты назвал Бакунина. Бакунин, Кропоткин, они куда в большей степени, да, годятся, например, для выработки новой социально-экономической теории. Не просто экономической, а социально-экономической теории для современной России. Сейчас, например, идут дебаты там всевозможные, поиск вы Академия госслужбы, да, есть несколько проектов кремлевских по поиску как раз вот этих самых идеологических вещей. А там же вылезают интереснейшие вещи, да, которые никакого отношения к жизни не имеют, вот к нынешней. Но тем не менее, они там вылезают. Потому что находят неких новых таких или обновленных экономистов, которые вроде как к Гайдару не имеют отношения. Но заметьте, вот неделю назад появилась такая новость, что будет восстановлен гайдаровский форум. Понимаешь, да? То есть в одни и те же меха нужно залить как бы новое вино. И поэтому, поскольку есть отторжение вот этих всех, ну, 90-х годов и всех тех наших экономистов, которые так или иначе выросли на этом, да, ну, половину уже убежали, типа там Алексашенко, Илларионов, Иноземцев, значит, этот самый Гуриев, да, вот эти все.
Так они иноагенты?
Да, иноагенты, да.
Все иноагенты. Ну,
по крайней мере, большая часть из них иноагенты. Вот они сбежали, они там где-то находятся в разных странах. Большая часть в США, ну, конечно же, там Стэнфорд, да, их приютил, и другие, значит, замечательные учреждения. Но в эти же меха сажают молодежь, молодых экономистов, которые то же самое будут гнуть, но с новой терминологией. Это вот как бы то, что мы имеем сегодня. А с другой стороны, вот это все в оппозиции, которая как бы в оппозиции рождается, да, ну, я вижу, что часть из этих ребят, значит, которые там таким кондовым пролетарским языком разговаривают, да, на грантах сидят зарубежных, так или иначе. Часть из них тоже уехала. Вот. Но как с Лагуновым у нас сейчас получается? То есть своя-то теория рождается, она очень интересная. Вот я был в Питере буквально, вот вчера пролетел, там был форум замечательный. Причем народ собрался, организовал, да, вот разные гражданские структуры, называется форум «Россия-809». Что такое Россия-809? Что такое 809? Это указ президента о сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей. То есть народ так ждал какой-то отмашки, да, какого-то мандата на то, чтобы заняться моралью, наконец, в нашей стране. Да? Вот возродить традиционные ценности. Тут президент указ подписывает. Внутри много глупостей этого указа. Но поскольку народ ждал, он начал действовать. На свой страх и риск там часто, там, со своим пониманием, да. Вот возникло такое движение, «Россия-809». Три дня шел форум, и у тебя там с двумя докладами выступал. Специально поехал, чтобы там немножко взбудоражить участников. И вот там, значит, представитель Кремля выступал в том числе, и говорил о том, что, да, вот нужна потребность в новой социальной теории. К сожалению, типа в России нет ни одной разработанной социальной теории. Я выступал после него и возразил. Сказал, что ну как нет, это вы просто не видите там в Кремле таких социальных теорий. На самом деле много таких очень интересных вещей. Начиная с того, что, например, есть концепция Зиновьева «Сверхобщество». Его книжка «Логическая социология». Уникальная вещь. Да? Дальше есть панаринская концепция православной цивилизации, давняя, да, и, собственно, вот эти все построения цивилизационного развития, ну, во многом как бы от Панарина идет. Вот, ну, естественно, так намекнул на школу солидарной экономики, потому что есть концепция солидарного общества, солидарного государства, да, и мы работаем в партнерстве с Федеральным народным советом, который много чего наработал в этом плане, можно посмотреть, например, декларации, да, этой организации. Можно еще что-то вспомнить. Вот, поэтому есть что. Но это на самом деле не имеет никакого отношения ни к экономикс, да, про что нужно забыть и из чего нужно давно бежать вот за пределы, да, этой парадигмы. А с другой стороны, никакого отношения не имеет к этой догматике, которая вот прет везде, значит, там в маргинальном таком поле, но она захватывает просто большое количество левых, которые на этом сидят. И просто, ну, тоже не хотят менять, видимо, парадигму. В конце концов, заняться временем и местом. Новым временем, 21 век, и местом.
Это же говорит о реакционности многих вот таких левых. Они берут старую традицию, уже отжившую, и не могут от нее отказаться, потому что ничего у них нету прогрессивного, ну, и своего.
Догматизм всегда, он реакционен, естественно. Потому что, когда ты доходишь до практики, вот ты приходишь с догмы куда-то на практику. Ну, ты совершенно, естественно, не способен в кибернетическом обществе, например, что-то такое предложить что
если,
работает.
Если эта практика не в монастыре. Вот, в монастырь можно с догмой идти. Но получается все-таки для прогрессивных и здоровых сил общества и для таких думающих интеллектуалов, одиночек, нужно проводить поиск. Нет смысла ревизии того, что, в общем-то, уже превратилось в архивную классику. Мы можно изучать, да, особенно тот период времени, но для построения образа будущего нужно что-то иное.
Ну, я сейчас рассказываю, что это иное есть. Это нужно другие передачи этому посвящать. Мы, собственно, про это постоянно говорим.
Да. Я вот вообще бы советовал вам рекламировать, ну, вот на таких мероприятиях только свою школу, потому что что толку упоминать, когда через запятую они даже не запомнят.
Нет, есть вот такой метод, да, ну, как бы продвижение или вообще работы в политическом поле, да, называется дискурсивный метод. Это что означает? Допустим, есть такой способ влияния политики, как участие в выборах, создание политических партий, дальше раскрутка каких-то политиков, да, там публикации, пропаганда и прочее, прочее. Но в ситуации, когда, ну, например, у нас сегодня это не очень-то работает, потому что перекрыты многие вещи, да, блокировано просто. Вот, ты же не можешь политическую партию стать, какую хочешь. Не можешь. На улице выйти и организовать акцию.
Если не можешь. Я не фанат Кэнью Уэста, нет.
Ну вот, не можешь и так далее. Я сейчас про политику говорю. Но остается дискуссивный метод. Что это означает? Означает, что целенаправленно, последовательно вбрасывается в информационное пространство, в правовое пространство, ну, понятийно-правовое пространство, да, через там подготовку законопроектов и так далее. Вот эти самые дискурсы, которые продвигаются, да, масштабируются и в конце концов становятся элементами новой идеологии или нового мировоззрения. Вот. Такой процесс идет. Потому что для того, чтобы, например, представить, вот, там, не знаю, куда-то выйти и представить концепцию, такой возможности нет. А вот как бы по частям, аккуратно так, да, через вот эти самые категории. Я почему участвовал, например, в Питере, да, и вообще иногда участвую в таких мероприятиях. За, вот, с момента, когда был создан институт ЯС, это с 2010 года, я выступил на конференциях, на форумах там и так далее больше 300 раз. Вот просто так, какие-то доклады или тезисы. Вот я смотрю в компьютере, да, больше 300 раз. Значит, и в каждом выступлении я закладываю определенные дискурсы. Это отдельная тема, могу рассказывать. Я вот сейчас на Бусте решил это все расписать после Питера, да. Но никогда не участвую в тусовках. Понимаешь, да, когда проходит какой-то там сейшн, да, и меня зовут и говорят: Владимир, вот мы вас приглашаем на такой-то форум. Я говорю, в каком качестве? То есть я не хожу как наблюдатель или как рядовой участник. То есть совершенно, то есть я занимаюсь работой конкретно. Эта работа заключается в том, что если меня приглашают как докладчика, тогда да, я иду и по определенной технологии выступаю. Вот эта определенная технология заключается в том, что закладываются дискурсы определенные. Это целая система. Вот когда я был депутатом Госдумы, да, и тогда была возможность использовать этот канал, то у нас сформировалась группа депутатов. Вот мы сделали, да, запустили пакет политических законопроектов в определенной методологии. Да, вот это так называемая цивилизационно-ценностная методология. Почему? Потому что начали как раз закладывать дискурсы цивилизационности, как вот парадигмы познания, да, и ценностной парадигмы аксиологической. И мы видим результаты постепенно, да, вот сейчас, когда указ президента принят по ценностям, по цивилизации, все это прочно вошло в гуманитарные науки и так далее, и так далее. Но канал в Думе перекрыли во втором созыве. Да? И уже невозможно было формировать вот это понятийное поле в правовой системе. Тогда пришлось уйти в информационную систему, то есть работать через средства массовой информации, через медиагруппы. Вот, это целая история. Вот просто вот, кто нас слышит и так далее, могу несколько примеров привести. Вот, допустим, мне предложили поработать политобозревателем в агентстве России сегодня, в 2014 году. И, значит, раз появилась такая возможность, в июне 2014 года, а всего, вот когда я работал политобозревателем, я опубликовал 700 статей, 700 там с чем-то, на сайте вот этого крупнейшего нашего информационного агентства, да. Значит, и вот первая статья моя называлась так. «Национальная идея найдена». И подзаголовок. В 17-18 году только ленивый не будет говорить про цивилизационное развитие. Понимаешь, да? Вот прочитайте просто эту статью, которая написана в 14 году. И действительно, в 17-18 году в научной среде все стали говорить про цивилизационное развитие. А в 19 году это заметили пресса. То есть заметила пресса, да? Начала цитировать Путина, там его выражение про Россию, что это не просто страна, а страна цивилизации и так далее. Но это же все было искусственное построение. Да, то есть целая совокупность спецопераций в информационной сфере. Я могу рассказать вот там примерно про 20 категорий понятий. Новой политэкономии, да, новой социально-политической теории. Как, начиная с начала 90-х годов, это продвигалось. Через какие мероприятия, через какие структуры в России. Вот. Так что это не просто как бы слова или пожелания. На самом деле очень серьезная работа идет.
Ну вот говорить о таких сложных для массового зрителя и обывателя вещах, а вот, допустим, Маркс, это же сегодня бренд. Большинство даже ваших комментаторов и тех, кто оспаривает, наверняка его и особо не читали. Или уже забыли основательно. Но вот бренд, это могучая голова, борода, и что зашито, какие смыслы, справедливость, да, вот эта классовая теория, они, наверное, популярны. Может быть, имеет смысл использовать марксизм, ну, в качестве такого элемента дизайна для будущей теории, раз это работает, по крайней мере.
Ну, смотри, в 2003 году, когда были парламентские выборы, да, и ты знаешь, вот я тебе рассказывал, я участвовал в создании блока «Родина». Но прежде чем появился блок «Родина», да, мы объявили как бы проект, он назывался «Товарищ», да. То есть создание избирательного блока. И сделали клуб, где нужно было тусовать как раз левых, это на Преображенке. Так вот, я попросил художников, ну таких известных в то время, подумать над дизайном. И Гутов, как его зовут, я уже не помню, ну такой вот он известный в то время, современный художник, да. Он не придумал ничего лучшего, как взял Маркса, ну вот. Сделал огромный портрет, но не на стену его повесил, ну раз клуб «Товарищ» назывался, а повесил его на потолок, да, сделал в виде, значит, ну, большого светильника огромного такого. И, конечно, мы-то понимали, что это нормально там, для тусовки вот этих всех левых организаций и так далее, но он же работал как клуб еще одновременно. И когда народ приходил, из метро выходит, тут сразу этот самый клуб «Товарищ», ну, вроде на ресторан похожий и так далее, и они заходили и не понимали, там, значит, он в таких ярких революционных красках, значит, этот клуб был, и значит, на потолке вот этот самый дизайн, про который ты говоришь, Маркс. Вот, это было сильно.
Вообще, бренд Маркс используется в культуре, допустим, группа Лайбах у них там на многих плакатах. Используется, да даже вот песня-то популярная, да, про капитал, его пиар-менеджер Карл Маркс. В принципе, фигура узнаваема, как Че Гевара, и его можно микшировать с совершенно различными идеями. Еще молодой Дугин писал о необходимости прочитать Маркса справа, значит, чтобы открыть эзотерические глубины. Я сторонник
другой точки зрения. Че Гевара имел отношение все-таки к Советскому Союзу, к нам и так далее, поэтому можно его считать своим героем и так далее. Но на месте Маркса нужно находить других людей, русских, наших, советских.
Все-таки отмена Маркса.
Отмена, да, отмена, то есть, скажем так, приведение в соответствие. То есть читать его нужно. Почему не читать? Читать его нужно. Понимать значение его наследия, в том числе там, и минусы, да. Вот, но просто новых героев нужно создать, или новых теоретиков, новых концептуаторов и так далее, и так далее. Наших национальных. Ну, хорошо, начните с Бакунина, потому что, ну, по крайней мере, он в мире не так известен, естественно, да, вот, но вполне, я считаю, позитивный персонаж. Начните с Бакунина, еще с десяток таких товарищей. А то получается так, что поскольку мы этими вопросами занимаемся, у нас с одной стороны по-прежнему Маркс везде висит, а с другой стороны, там Ильина толкают.
Радикальный выбор.
Да.
Но...
Чтобы, посмотрев на Ильина, в конце концов, люди сказали, нет, Ильине не нужно, лучше давайте Маркса.
В принципе, люди пусть читают и тех, и других, да, чтобы сделать свободный выбор. Но ведь во времена Маркса, вот это вот политически активное общество, пускай оно было менее, может быть, многочисленным, чем сейчас, но оно, наверное, было больше восприимчиво к идеям. Сегодня только вообще избранные как-то интересуются действительно вот существом идеи. Остальные бегают с флагами, со значками.
Да нет, ну потому что через информационную среду подаются не те идеи, подаются антинародные идеи в основном. То есть вот мы же понимаем и про это неоднократно говорим, что как только мы осознаем, какой у нас сформировался правящий класс, что русских поставили в ситуацию сверхзависимости, да, трех уровней, нещадно эксплуатируется. При всем при том, что это наследники Советского Союза и так далее, определенной культуры с высокими запросами, с высоким уровнем образования. Вот. А мы смотрим прессу, телевизор, какие там могут быть идеи? Там ни одной идеи нет, наоборот, это все как бы те источники, да, где идеи блокируются. У нас как журналистов построили? Ты приходишь на телевизор, вот, мне вот сегодня там звонят и говорят, тут мы там с РЕН-ТВ туда-сюда вот не хотели бы прийти на программу. Я думаю, хер вам. То есть, мало того, что я потеряю время, да, туда вот на Докукино нужно ехать через всю Москву, потеряю время. И дальше я должен говорить то, что они хотят. А если я буду говорить, вот как сейчас мы разговариваем, да, это им непонятно. Естественно, они это в эфир не поставят. Поэтому бессмысленно. Вот почему я, ну, то есть, ни на один ни, как канал телевизионный не хожу, потому что, понятно, там есть определенные правила игры, ты им должен подчиниться. А когда ты чуть-чуть вот в сторону и как бы вот начинаешь говорить на языке там, политэкономии или там, философии, еще чего-нибудь такого, но это им непонятно. Почему? Потому что они варятся в стандартизированной системе, информационном поле таком. Вот, где ничего нового, интересного, в принципе, быть не может. Только все проверенное. Да? Цензурированное, через самоцензуру все это происходит.
Самоцензура – высший уровень цензуры.
Ну да, так выстроили, что все уже знают, что можно, что нельзя.
Один из полезнейших, на мой взгляд, элементов марксистской теории – это критическое отношение ко всему. Наверное, вот этому стоит об этом вспомнить, чтобы критически оценивать, не беря на веру, такой метод диалектического анализа, да, экономики, политики. И это довольно сложно. Сегодня мало кто способен критически смотреть на вещи.
Ну, правильно, я же говорю, выстроили, да? Даже если какой-то журналист вот вдруг, пока еще, ну, молодой, например, его там дали какую-то программу или еще что-нибудь, он первоначально хочет рейтинга, естественно, да, но он начинает думать над тем, как бы там что-то такое новенькое, интересненькое вести, да, начинает ориентироваться на каких-то неожиданных людей, а потом он быстро отбивает всю охоту и говорят, вот ты, это самое, вот инстасамка, она же, сколько про нее уже говорили, она на Первом канале, понимаешь?
Но она четко отражает все, состояние
все, да, поэтому Первый канал никогда от нее не откажется, пока лично президент, да, Эрнста не возьмет, а он его не возьмет. Потому что инстасамка дает рейтинг, аудитории какую-то дает, они вот это все просчитывают.
Ну и что греха таить?
А мы им про Маркса рассказываем.
Она ведь настоящая, она истинно показывает,
показывает
высшее общество, оно такое же. Вот.
Да, ну вот об этом и речь. Поэтому у всех желание пропадает там искать какие-то идеи в области экономики или где-либо еще.
И мы на пороге новой волны нигилизма. Допустим, теория солидарной экономики – это своего рода такой универсальный мостик, который можно вот через эту реку нигилизма построить и перейти к следующей формации.
Ну, правильно, хорошая метафора. Так и есть, собственно, естественно, да.
Ну что же, Владимир Анатольевич, спасибо за эту беседу, и будем с вами продолжать идти прямо в светлое будущее, активно и безжалостно критикуя все, что достойно критики. С нами в студии «Радио Аврора» был Владимир Лепехин, директор Института ИАЭС, ректор Школы солидарной экономики и политики и депутат Госдумы первого созыва. Друзья, подписывайтесь на «Аврору» на всех каналах. Отдельно рекомендую «Радио Аврора» на «Бусти», ссылка в описании к видео. Там же ссылка на проект «Эра» и кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. Будьте с нами, распространяйте наши материалы по своим ресурсам, пишите комментарии, ставьте лайки. Мир вам!